ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Читаем 17 текст, 25 главы, 4 песни Шримад-Бхагаватам. Пурьяс
ту
бахьопаване
дивьядрума
латакуле надад вахангаликула колахо хала Джалашае, Пурьясту Бахьяпаване,
Пурьясту
Бахьяпаване,
Пурьясту Бахьяпаване,
Дивьядрума Латакуле,
Дивьядрума Латакуле,
Дивьядрума Латакуле,
Дивьядрума Латакуле,
Надат Вихангаликула,
Надат Вихангаликула,
Надат Вихангаликула,
Надат Вихангаликула,
Колахала Джалашае,
Колахала Джалашае,
Колахала Джалашае,
Колахала Джалашае.
Пурьясту бахьёпаване,
Пурьясту бахьёпаване,
Дивьядрума латакуле,
Дивьядрума латакуле,
Надат вихангаликула,
Надат вихангаликула,
Колахала джалашае,
Колахала джалашае,
Пурьясту бахьёпаване,
Пурьясту бахьёпаване,
Дивьядрума латакуле,
Дивьядрума латакуле,
Надат вихангаликула,
Надат вихангаликула,
Колахала джалашае,
Колахала джалашае,
Пурьясту бахьёпаване,
Пурьясту бахьёпаване,
Дивьядрума латакуле,
Дивьядрума латакуле,
Надат
вихангаликула,
Колахала джалашае,
Колахала джалашае.
Пуех этого города,
ту,
затем, Бахья Упаване, в загородном саду, Дивья, прекрасная, Друма, деревья, Лата, лианы, Акуле, со множеством, Надар, певчих, Виханга, птиц, Ари, пчел, Кула, Ройн, Калахала, жужжащих, Джалашае,
с
озером. В предместьях города располагалось чудесное озеро, по берегам которого росли красивые деревья, увитые лианами. Над озером постоянно кружили стайки щебечущих птиц и роились жужжащие пчелы. Комментарий Шрила Прабхупады. Село — это огромный город, и в нем должны быть озера, парки для отдыха и развлечений. В этом стихе речь идет о тех частях тела, которые возбуждают чувственность. Тело снабжено половыми органами, поэтому живое существо, будь то мужчина или женщина, достигнув определенного возраста, начинает испытывать половое влечение. При виде красивой женщины ребенок не возбуждается. У него тоже есть соответствующие органы. Но до наступления половой зрелости ребенок не испытывает влечения к противоположному полу. Условия, способствующие возбуждению полового инстинкта, в этом стихе уподобляются саду или красивому пустынному парку. Когда представители противоположного пола видят друг друга, в них непроизвольно возбуждается сексуальное желание. говорится, что мужчина, который увидел в безлюдном месте женщину, не приходит в возбуждение, следует считать настоящим брахмачари. Но на это почти никто не способен. Половой инстинкт настолько силен, что просто видя женщину, прикасаясь к ней, разговаривая или встречаясь с ней, или даже только думая или вспоминая о ней, мужчина испытывает половое возбуждение. Вот почему брахмачари и саньяси запрещено общаться с женщинами, особенно в уединенном месте. Согласно шастрам, мужчина никогда не должен оставаться с женщиной наедине, пусть будь даже его дочь, сестра или мать. Половой инстинкт так силен, что даже очень образованного человека в таких условиях охватывает желание. Что же тогда говорить о молодом человеке, который видит красивую девушку на аллее чудесного парка? Еще раз текст. В предместье города располагалось чудесное озеро, по берегам которого росли красивые деревья, увитые лианами. Над озером постоянно кружили стайки щебечущих птиц и роились жужжащие пчелы. Амагенсмянгасья, генанджанашалакля, чакшурмилитана, тасмашшигарвейнама. Шичитанья Мановиштам Ставитам Янабудры Своям Рупападам Ямдрати Свападантикам Пандхам Шри Гуру Шритатакамам Шри Гуру Ваштавашча Шри Рупам Сарирадам Сахаганарнатам Витамтам Саджимам Садвейтам Саватам Акариджам Сахитам Кришна Чайтанья Гривам Шри Рада Кришна Адам Сахаганам Литаши Шашакадитам Чайтам Я Кришна Карна Симху Дина Банху Джагат Патей Хопи Шахопи Курганта Радам Ганта Намахпуте Татта Канчи Магова Нагири Ранди Винда Ванешпари Бриша Бхаман Тедри Викрам Дана Мами Хари Прие Панча Палпата Випища Ахри Касинам Девуча Вадидана Павани Вьявушна Агдана Мама Джайси Кришна Чайтанья Праванитя Нанда Шри Адвайта Радата Сухасати Гоура Бхакта Винда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Макам Каратива Чалам Пангамам Вита Гирима Трипата Махаванда Шихати. Hare Krishna. Особая милость читать лекцию для преданных Ашрама Санкиртана. Это мой первый опыт в этом месте. Когда речь заходит о таком комментарии, то все сразу просыпаются. Уже никто не спит, всем интересно, что же я расскажу. Когда речь заходит о сексе, как вчера говорили, все сразу просыпаются. Я в противоположном поле. Обычно равнодушных нету, потому что Шрила Прабхупада говорит, что материальный мир — это Мадхуни-агара, или место, где оковами для людей является сексуальное желание. Золотые оковы — то, что нас держит в материальном мире. И это та же самая любовь к Богу, которая есть у нас, но она в искаженном, извращенном виде. Принимает форму вожделения. Разумеется, это то, что нас беспокоит, то, что нам мешает. Чаще всего это самое большое препятствие в духовной жизни. Потому что нас не нужно этому обучать. Шрила Прабхупада говорит, что дети не нуждаются в сексуальном просвещении, как на Западе сейчас такие школы вводят. Потому что когда люди достигают возраста половой зрелости, они сами знают, что делать. И также Шримад Бхагаватам говорит, что когда девушка достигает возраста 15-16 лет, она становится экспертом в возрасте в искусстве совращения противоположного пола. Это сама природа начинает диктовать все эти вещи. Единственное, чему нам нужно учиться, это нужно учиться непосредственно как бы воздержанию от этого. Цивилизованное общество построено таким образом, чтобы научить человека контролировать свои чувства. как говорится в Бхагавад-гите, что настоящий царь должен защищать своих подданных в первую очередь от вожделения. Все должно быть в обществе таким образом организовано, чтобы контролировать этот самый большой порог. Это одна из трех причин попадания в ад. Что Кришна говорит, вожделение, гнев и жадность – это главные причины попадания в ад. И победа над вожделением происходит на трех уровнях, согласно йога-сутре Патанджали. Первое, чтобы победить вожделение, это нужно хотя бы для начала перестать заниматься на грубом уровне удовлетворением своих чувств. Это первое. Второе, очень любопытное. Даже когда человек избавился, он перестал это делать, он должен... Второй этап. Он должен перестать думать об этом. Это сложнее, согласны? Это большая битва внутри. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек может отказаться от удовлетворения своих чувств. Да, он сексом не занимается. Но думать об этом вишаяви не вартате. Нирахара сидахина. Хорошо, варжам насойте, если оправдали, что они. Но думать еще продолжает. Нужно сражаться, откидывая эти мысли. Следующий этап. Третий этап. Согласно Патанджали, это даже любопытство не нужно в эту сторону проявлять. Даже человек, в принципе-то, и не думает. Нельзя сказать, что у него прям в голове очень много беспокойств. Но когда он видит, что кто-то удовлетворяет свои чувства, или он думает, у него такая мысль возникает, чего они там это нашли? Я вот вообще понять не могу. Ну зачем этим заниматься? И дальше это начинает раскручиваться, раскручиваться, и ну, может плохо закончить. Это же любопытство, нужно избавиться. Последний этап, когда полностью уходит. Мы становимся полностью равнодушным. Потому что привязанность и отвращение – стороны одной и той же самой медали. Очень часто у брахмачари можно это наблюдать. Что они там, фу, эти грехастки, они занимаются сексом, ненавижу, фу, и так далее. Или еще кто-то там, фу, материалисты, наслаждаются. Но это, на самом деле, это говорит о том, что у самого человека проблемы. Потому что привязанность и отвращение – это стороны одной и той же самой медали. Это понятно? В идеале не должно быть ни привязанности, ни отвращения. Наш ум, в принципе, должен нейтрально к этому относиться. И, кстати, уважение – это то, что защищает человека от вожделения. И поэтому, если человек хочет победить вожделение, он должен не ненавидеть противоположный пол, не шарахаться от него, а с уважением относиться, просто держаться на расстоянии. Это очень важный такой момент. Это то, что нас может защитить. Только уважение, глубокое чувство почтительности и уважения. Когда человек понимает, что это создано объекты противоположного пола, создано только для счастья Кришны, а не для моего счастья. И Шрила Прабхупада пишет, что мы гопи партур падакамальор даса даса анадаса, мы слуги гопи. Все женщины для нас это гопи. А мы слуги гопи, говорит Шрила Прабхупада. Мы смотрим на всех других женщин, как на предназначенных для наслаждения Кришны. Это то, что нас может защитить. Важный момент. Меня попросили больше поговорить сегодня о отношениях внутри ашрама брахмачари, потому что мы здесь все-таки лекцию читаем. О дружбе для преданных, важности дружбы. Это очень интересная тема, потому что одна из четырех потребностей любого человека, сидящего здесь, любого из людей, это эмоциональные потребности. Мы нуждаемся в отношениях. Кстати, большая часть людей грехаст, они женились или женятся для отношений. Это опрос, который проводили среди студентов Индии 96% в анкетах написали, почему они женятся. Они написали для отношений. Ради отношений. Это интересный момент, что оказывается, что без правильных эмоциональных отношений даже внутри ашрама брамачари ему будет сложно оставаться брамачари всю свою жизнь. Если человек хочет так или иначе оставаться брамачари всю свою жизнь. Это потому что у человека есть эмоциональные потребности, потребность как бы в самовыражении, потребность в том, чтобы проявлять кому-то любовь, принимать любовь. Ничего тут такого зазорного нет, потому что это потребность души. Или мы научимся это делать в обществе друзей, или человек все равно где-то этот выход будет искать этой своей потребности. И чаще всего те люди, которые не научились дружить внутри общества приятных, то есть очень большая вероятность, что они пойдут еще за поиском этим дальше. И иногда преданные говорят, а что мне делать, у меня нет друзей. Или очень мало друзей в духовной жизни. И это очень интересная тема, почему люди не развивают отношения как друзья, и почему им сложно общаться дружески с другими. Вам интересна эта тема?
Да.
Потому что у людей потребность есть, а выражать ее не могут. Они говорят, я хочу, чтобы у меня были друзья, я хочу дружить с другими, а у них не получается это делать. Сталкивались, да, с чем-то подобным? И сами эти люди не могут дружить, ни странно. Мы сталкивались с этим, что люди не могут как бы доверять кому-то, они могут как бы раскрывать свое сердце или также принимать чью-то любовь. Им сложно. Есть множество причин, которые скрываются за этим. Одна из этих причин чаще всего это тяжелое детство. Мы выросли еще. Тяжелое детство, чугунные игрушки. Мы слышали вот сразу еще с детства. Да? У нас поломанная такая судьба у очень многих. Мы недополучили любви от родителей, правильно? Очень многие преданные являются своего рода как бы такими духовными, ну как бы нравственными инвалидами. То есть им приходилось очень тяжело, даже просто живя среди своих близких родственников, которые в принципе должны давать были им безусловную любовь. И эту любовь они не получали. И обычно те люди, которые не получили такой любви в детстве, им сложно также отдавать эту любовь. И они росли вот в такой боевой стойке, не зная, откуда они получат нокдаун. Слева или справа, или снизу. Там удар получат. И потом они выходят в люди, начинают общаться с другими. Они тоже внутри закрыты. Это первый момент. Следующий момент, так как они таким образом не получали любви родителей и заботы родителей по-настоящему, то у них также не развился инстинкт или буквально как бы привычка уважать старших. И так как они не научились уважать старших, зачастую у них еще обиды по отношению к многим старшим, то такие люди посредством служения старшим не пережигают внутри своего сердца, не пережигают гордость. Потому что они обижены только на старших. Именно через служение старшим человек пережигает гордыню. Так он эту гордыню не пережег, впоследствии у него масса проблем. Во-первых, такие люди сразу начинают завидовать старшим, как только их видят. В этом проблема. Им тяжело доверить себя каким-то старшим. Потому что все старшие, у него уже программы, все старшие негодяи, которые не заботятся, которым доверять не нужно. Им сложно быть нормальными учениками или подчиняться внутри брамачарьяшрамы. Это тоже целая проблема. Революционный дух были. Следующее, но самая большая проблема происходит еще дальше. То есть мы сейчас больше сконцентрируемся на отношениях с равными. Мы же об этом говорим. Так как человек не пережег свою гордыню в отношении к сравными, ой, со старшими, с равными он не может нормально общаться. Он не может общаться на равных с кем-то. Потому что для неофита у него только две концепции в голове. Или ты меня выше, или ты меня ниже. Равных ему нет. Конечно, как нам могут быть равны? Логично. Равный быть не может. И он смотрит на других, даже тех людей, которые в принципе с ним как бы равны. Он смотрит только с определенной позиции. Смотрит. Так, он или меня выше, или он меня ниже. Если человеку его очень явно превосходит, он, ладно, так и быть, ты меня старше. Но стоит этому равному человеку сделать какую-нибудь там десятистепенную ошибку, или хоть какую-то свою слабость показать. Ага, я так и знал, что я выше. Он не может с ним общаться на равных, правильных взаимодействиях на одном уровне. Очень интересное, наверное. Потому что в отношениях с равными нам не нужно доказывать, как бы, что я выше. И равные по-настоящему, в отношениях с равных, это отношение, когда я от тебя совершенства не ожидаю. Понятно, да? Я не жду, что ты там великий запупында, что ты чистый преданный, там, что ты не можешь делать ошибок. Правильно? Отношения с равными, такие отношения. Я тебя принимаю таким, какой ты есть. Правильно? Потому что ты терпишь мои ошибки, мои тараканы, а я терплю твои тараканы. Вот и все. Это отношения с равными. Но так строить отношения на равных возможно только если человек пережег свой эго, хотя бы до определенной степени. И только после этого человек сможет еще дальше пережечь свое эго, потому что общаясь с равными, нам нужно принимать других людей и принимать их мнение. Например, чему мы учимся в общении с равными? Что равный может быть со мной не согласен и не следует тому, что я ему говорю. Логично. Я ему могу советовать что-то, но он сам решает, следовать, не следовать, как поступать. Согласны с этим? И когда мы этому обучаемся, то впоследствии, когда мы становимся сами старшими по отношению к младшим, нам уже нужно о младших заботиться, и мы даем им наставления, мы не будем их подавлять, когда они с нами не согласятся. Потому что мы этому научились у равных. Мы даем свою точку зрения, но если младший вдруг не последовал, мы их не будем гнобить. Изначально правильное поведение с равными рождается от чего? От уважения к старшим и также способствует отношению с младшим. Поэтому принцип ведической цивилизации таков, что через уважение к старшим человек учится уважению ко всем другим категориям живых существ. Это принцип ведической цивилизации, принцип ведической культуры. Мы говорили сейчас о том, почему нам сложно строить отношения с равными. Потому что постоянно происходит некоторая конкуренция, а эта конкуренция происходит из-за чего? Из-за того, что нет смирения. Смирения нет из-за того, что человек не служил никогда старшим, не подчинялся старшим, не уважал своих родителей изначально. Понятно, да? И тут, по сути дела, мы такие приходим в общество сознания Кришны некоторыми такими, инвалидами, в большей или меньшей степени. То почему нам сложно строить отношения? Иногда люди говорят, а как мне дружить со всеми? Ведь друзей же не так много обычно, правильно? Действительно, друзей не так много. Обычно 2-3, несколько, максимум там 4-5 человек. Чаще всего близких друзей. Но Шрила Прабхупада говорит, что у человека должен быть дружеский настрой по отношению ко всем живым существам. Он даже пишет, Шрила Прабхупада говорит, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру, нужно научиться быть дружески расположенным ко всем живым существам. Но действительно, близких друзей будет не так много. И близкие друзья – это те люди, перед которыми мы можем быть такие, какие мы есть. Нам нечего скрывать от них. Обратите внимание, что таких людей тоже не так много, как мы можем полностью раскрыться и быть уверенным, что этот человек нас примет таким, какие мы есть. А ведь у каждого из нас есть свои трудности, свои сложности и свои проблемы внутри. Но и любые отношения, то есть в любые отношения нужно вкладывать. Они так просто не рождаются на следующий день. Как, например, даже юноша и девушка, даже познакомившись, на следующий день не становятся мужем и женой. Любые отношения развиваются долгое время. Аналогичным образом, дружба между друзьями, она тоже на следующий день не появляется. Потому что очень часто люди думают, а почему вот вы познакомились, почему друзьями не стали? Вопрос сразу же. А что ты сделал? Вопрос. Чтобы эти друзья действительно поверили в тебя. Логично? Сколько времени ты вкладываешь в отношения? Если человек не вкладывает свое время и усилия, энергию в отношения, эти отношения не разовьются. Даже наши духовные учителя, обратим внимание, они ездят, если они из одного города в другой, узнавая, что где-то куда-то приехал другой их махарадж, они едут туда, они едут на Пхисапужу друг друга, они звонят друг другу, логично? Они интересуются, они поддерживают во времена трудностей друг друга. Помогают в каких-то проектах совместных. Как Бхактибринге Говинде Махараджи, он позвонил, его духовный брат Саньяси Дорогой сказал, Махарадж, когда тот строил свою ферму, он позвонил, сказал, Махарадж, если у тебя будет 100 тысяч долларов, что бы ты сделал? Сказал, я бы там, фундамент заложил для своего храма. Сказал, считай, что они у тебя есть. И Говинде Махарадж бегал там по ферме и кричал, рыбал, рыбал. Представляете, он позвонил ему вообще там с чертом на куличках. Он специально собрал для своего духовного брата, зная, что тот делает этот проект. Собрал эти деньги и пожертвовал. Правильно? Это отношения, в которые что они вкладывают? Вкладывают усилия, они поддерживают во времена трудностей. И когда в Бхактибринде Говинде Махараджа начались там тяжелые времена, и когда стали отнимать землю и снесли несколько домов на этой ферме, то была совместная конференция такая, там был, в которой участвовал Нираджан Махарадж, Шиварама с вами, Бхактивиданга с вами Махарадж, и Бхактивиданга Махарадж, ее слушали также очень много преданных по всей России. И все Махараджи такие слова поддержки сказали, что Говинде Махарадж там плакал. Потому что это был очень тяжелый период. Практически кто был, во что он вложил свою жизнь, свою душу, это сейчас просто разрушалось. И там множество преданных оказались как бы на улице, и таким обстоятельством нужно было как-то позаботиться, которые доверили как бы свою судьбу в руки Говинде Махараджа. А там обстоятельства были такие очень суровые. И эта поддержка во времена таких трудностей, она как бы закаляла очень сильно, то есть эту дружбу. Или когда в 99-м году, в 98-м году тоже была очень тяжелая ситуация в Москве, и там несколько ведущих как бы лидеров нашего движения не только оставили как бы свои посты и свою практику, они еще стали вывозить имущество из КОН. В храм на Беговой ворвалось множество ОМОНовцев, даже не ОМОНовцев, там такие, ну, специально такие люди вооруженные. Охранное агентство наняли, которое осадило, там, и осадило здание BBT и стало вывозить всю оргтехнику. Тогда Бхактивиданга сам Махарадж был в шоке, видя все это. Что просто разграбляется. Этот бывший лидер BBT, оставив духовную практику, он решил ограбить еще ИСКОН. Говинде Махарадж позвонил ему и сказал, пусть забирают, пусть грязная кровь уйдет, не беспокойся. Пусть они подавятся этим всем, пусть они это забирают. Главное, что мы будем продолжать миссию Шрилы Прабхупады, несмотря ни на что. Это была огромная поддержка Госвами Махараджа. Неражно с вами. В таких очень тяжелых условиях, которые реально были. Жизнь непростая штука. У каждого из нас могут быть очень тяжелые времена, и они будут. Хорошо, если рядом с нами окажутся люди, которые подставят нам плечо свое. И, честно сказать, я просто могу поделиться своим скромным опытом. Мне тоже приходилось проходить очень тяжелые времена. Я очень благодарен тем преданным своим друзьям, которые помогли мне в эти очень тяжелые времена для меня, в моей духовной жизни. Многие из вас знают, что мне, некоторые знают хотя бы, что мне на год запрещали проповедовать. Я не буду рассказывать подробности, все подробности можете в интернете узнать. Я прочитал, даже не прочитал, просто один преданный записал мой диалог с несколькими вайшнавами, выложил как официальную лекцию в интернет. Ну, короче, на меня там буча такая большая поднялась, мне на год запретили читать лекцию. Но это очень страшно. Потому что там еще включилось огромное количество людей, которые в интернете вы знаете, да, что это кому не сделать, что это не то, и там сразу начинается Акела промахнулся, Акела промахнулся, а ту его закидывают кирпичами, там помидорами, яйцами тухлыми. Это обычная ситуация. За малейшую ерунду они цепляются и начинают человека сравнивать буквально там с асфальтом. И очень сложно, и когда ты куда-то приезжаешь, на тебя, вот особенно когда национальный совет или GBC что-то сказал, начинают тебя искоса смотреть и так далее. Даже это бог с ним, но для проповедника, кто живет в проповеди, для него проповедь — это жизнь. Для такого человека жизнь, значит, проповедовать, значит, лучше убить. Убить меньше, это легче, чем лишить его проповеди. Было очень сложно, я даже заболел. И так далее. Но нашлось несколько человек, которые мне... Было очень сложно даже представить, не дай бог кому-то это прожить изнутри, что это такое, когда на тебя в интернете там сотни-сотни людей там говорят все, что о тебе думают, тебя лишили твоего любимого дела, чем ты занимаешься, чем ты дышишь, чем ты живешь. Это тебя как часть твоей внутренней сущности просто отрубили. И все, многие твои так называемые друзья, это уже выяснилось, что это не друзья. Высоцкий поет, если вдруг оказалось вдруг, и не друг, и не враг, а так. Это тоже очень, знаете, бросается в глаза. Все иногда такие друзья, пока ты популярен, или пока у тебя есть какое-то влияние, стоит тебе сделать что-то не то, это же первые люди, которые тебя смоют в унитаз. Или просто показывают полное безразличие. Это очень интересные моменты. И вся эта ситуация, она очень здорово проявляло, кто есть кто, там, да, бац, как люди себя ведут. И даже те люди, которых я не ожидал, то есть я получал очень сильную поддержку эмоциональную. И это мне это очень помогло как выживать внутри организации. Потому что это кризис, это внутренний кризис. Я никого не виню, потому что эта ситуация мне помогла многие вещи переосмыслить внутри. Любые кризисы в сознании Кришны, они нам очень здорово помогают. Кризис означает возможность что-то улучшить, как бы многие вещи переоценить. Во времена кризиса все ненужное отпадает, остаются только ценности настоящие. Ты видишь, кто есть кто, ты видишь, что есть что, ты понимаешь, что ценно, что не ценно. Мне позвонил тогда мой друг. Это Кешвар из Омска. Во-первых, он меня отмазал от многих вещей, он меня защитил очень здорово от гнева некоторых лидеров. Он меня защитил. Он написал письмо: не беспокойтесь, мы проведем с ним работу, это просветительскую. И там каток немножко остановился. Гришвар сказал: Шриджишна, ну че, ну зачем тебя понесло? Ну, как в дружеской манере, а мне сказал, ну, что ты все лезешь куда-то нарошу. Потом дальше, он говорит, даже если тебя выгонят отовсюду, тебя выгонят из храма, из брамачарья ашрама, тебе запретят проповедовать, знай, что ты всегда сможешь приехать в Омск. Я я найду, где тебе жить. И поверь мне, я найду, где тебе проповедовать. Это были очень сильные слова. Я никогда этим не воспользовался, но сами слова поддержки, это очень много значит. И очень много стоит, особенно в самые тяжелые времена. Ты знаешь, что всегда есть куда-то дверь к отходу. И мне это помогло выжить. Также был один преданный, есть преданный замечательный. Он грехаст, он мне с ним друзья долгое время. Он просто звал меня к себе, он говорит, Шиджишна, приезжай. Он жил на Тушинской, это, или не на Сходнинской, это одна станция метро, вот, от, вообще от остановки, с которой мы едем обычно в Юрлу. И каждый раз в неделю он звал меня, хотя он сам сыроед, он звал, Шиджишна, приезжай, я тебя пиццы накормлю, и все. И он знал всю мою ситуацию. Он говорит, Шиджишна, я тебя буду ценить и любить в любом случае, чтобы внешне не происходило. И он просто готовил мне противень пиццы. Все время я научил его готовить пиццу хорошую, потом он меня превзошел в этом всем. Я просто приезжал, мы с ним говорили о Кришне. Я молился его шилограммам, гирираджам, которых там целый пантеон. Мы просто ели просад, обсуждали какие-то духовные темы, и мне было легче. Было хоть несколько людей, кто просто меня принимал таким, какой я есть, которые меня просто поддерживали, которых я знал, что они не отвернутся от меня ни в каком случае, ни в какой ситуации. Мне было легче. Я приспособил дружеское общение. Это то, что мне помогло все это пройти, потом все там восстановилось и так далее. Потому что кризис – это непростая вещь. Когда я начал ездить проповедовать, это был 99-й год. И 7 месяцев я был старшим брахмачари в храме здесь, в Москве, как на Ветробеговая. Бхактивиданта с вами хорошо вытащил меня из Нижнего Новгорода и сделал старшим брахмачари. Я пытался заботиться о преданных, но это немножко не моя специфика. Мне лучше не быть лидером, потому что иногда я именно таким вот административным лидером. У меня чуть-чуть не хватает мягкости. Потому что есть такие лидеры. Есть люди природные с природной мягкостью. Например, у нас есть Шимананда Прабху, такой мягкий человек. Лидер с уникальной мягкостью еще при этом. Хорошее сочетание для лидера. Но есть лидеры, у которых солнце сильное, а луна слабая. Это отдельная тема большая. Ну, иногда бывает, что когда они начинают руководить, они иногда начинают немножко жестить. Я пример не могу приводить. У каждого из вас свой богатый опыт жизни. Когда такое происходит. Разумеется, а преданные — это живые существа, с кем опасно жестить. Потому что преданных очень много шакти. Все знают, там это очень много энергии, да? Тапа-бала у них накоплена силой аскез, особенно брахмачари ашрамы. Стоит такому брахмачари сказать, ах так, да чтоб тебе, и упаси Боже, что с вами будет. У вас все здоровье сломается, потом будут психологические проблемы, еще что-нибудь. Ну там уже через несколько месяцев такого брахмачарства мне пришлось ревитировать. Уже откачивать. Я с вами, конечно, меня отправил в Сочи, просто чтобы я там в себя приходил. Сочинский храм, тогда он DBT еще принадлежал. Сейчас те же самые дома на Мацесте. Он отправил меня туда. Кришна меня просто показывал, что это не мое. Иногда, знаете, нужно пройти что-то, чтобы понять, что тебе туда лучше не лезть. И в конце концов, я стал ездить читать лекции. Первый мой тур, который я проехал, сначала проехал по Татарстану. Когда вернулся назад, то ко мне подошел бхакта-лидер в храме и сказал, а вам никто не сказал, что нам не нужны странствующие путешественники? Эта Маша о вас заботиться не будет с этого момента. Интересно. Это означает, что все,
мы вас не будем кормить, мы вообще о вас заботиться не собираемся ни в какой сфере. Ты стоишь перед выбором, что мне делать. Или идти тем путем, который ты понимаешь, что это твой путь. Тебе нужно, это твоя миссия, идти путем своего сердца. Или же просто подчиниться общей системе, которая есть. Но... Или же просто тогда уйти из ашрама. Ты стоишь перед выбором. Но я 10 лет к тому времени прожил в ашраме. 9 лет. У меня ни кола, ни двора, 9 лет меня вообще не было дома. 9 лет не работал, у меня ничего нет. У меня нет ни копейки денег даже, чтобы домой вернуться. И жить с родителями-материалистами меня меньше всего вдохновляло. А куда мне идти, что делать? Это же конец 90-х, это вообще кризис финансовый в стране, денег нигде нету, вообще ничего нет. Что делать? Начинать ездить проповедовать, продолжать. Это и так тебе приходится пробивать головой в стену, потому что тебя никто не знает. И обычный бхакта, который брахмачари из храма, ну разве что который бхакти-шастры прошел. Ни имени, ни опыта, ни знаний, как это все делать. Специфика этой деятельности, неумение как бы держать аудиторию. Первые свои лекции, которые записаны и прослушал, я был в шоке просто. Я там постоянно заикался, там постоянно сплошные слова-паразиты. Очень сложно. Я звонил куда-то и говорил, можно я к вам приеду? Все говорят, а вы кто? Вы вообще кто? Да я да тут, да вот, я Шришна Дас, я брахмачари оттуда. Но мы подумаем. С этим приходилось сталкиваться. Очень сложно. Я ехал туда. Люди бедно жили. Я думал, а что же мне им сказать, чтобы они хотя бы меня назад отправили, чтобы денег дали назад, хоть на дорогу, мне ничего не нужно. Нет спонсоров. Они не обещают, что они тебе что-то оплачут, потому что а ты вообще кто такой. Непросто. Я стал думать, что же мне делать, может мне пойти работать. Куда я пойду, что я умею, я ничего не умею. Много лет назад я работал фрезеровщиком. Я уже забыл вообще, как это делать все. Перед тем, как пойти в ашрам, я 13,5 лет пошел работать на завод.
Это ужасно.
Не потому, что у меня семья бедная, а потому что я слишком рано стал самостоятельным человеком. 2 года проработал, потом ушел в храм 16 лет. В вашем брахмачари жить. По годам как бы самостоятельный. Я уже забыл вообще, что это такое. Ко мне подошел тогда Сиддханта Прабху, в дом, у которого жили брахмачари 2 года перед тем, как Ашан Гиру появился. Сиддханта поддержал меня, он сказал, знаешь что, Шриджишна, даже если тебя выгонят отсюда, или ты не сможешь жить, знай, что ты всегда можешь на мое плечо опереться. Я найду, где тебе жить первое время. Я дам тебе работу. У тебя будет на что жить, прежде чем ты встанешь на ноги. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я никогда не воспользовался всем этим, но эти слова меня очень сильно поддержали. Я знал, что всегда есть люди, которые мне помогут, которые меня поддержат. И также были другие люди, которые мне помогли в этот очень тяжелый кризис внутренний для меня. Потому что продолжать дальше — это сделать шаг в сторону, шаг в бездну. Ты не знаешь, поймают тебя там или нет, чем все закончится, ты не знаешь. Тебе нужно... У тебя нет денег даже на то, чтобы просто проехать в метро. Ашан тебе не заботится. У тебя нет денег на зубную щетку, на одежду. Во что ты оденешься осенью? Что ты будешь есть? Ты будешь ты занимаешься, тебе надо заниматься тем делом, в котором ты вообще еще пока ничего не понимаешь, у тебя нет никакого опыта. Ты первопроходец. Очень сложно. Была на Сухаре одна бабушка Рупавати. Может, мало кто ее знает сейчас. Удивительная, преданная. Она лечила очень многих преданных. Она лечила и Дайвана, и меня, и многих других. Она целительница. И она с материнской такой пхавой относилась ко всем. Брахмачари была как матерью всех брахмачари. Уже было за 70 лет. И я видел, как своей любовью, своей вот материнской любовью, она была еще очень искренней вайшнави, очень серьезной, преданной Кришной. Я очень много от нее получил. Она заменила мне мать в сознании Кришны. Она очень многим людям помогла. Она лечила меня также. Видя, зная всю мою ситуацию, она сказала: «Сынок, я знаю, как тебе тяжело. Но сделай этот шаг для меня хотя бы. Просто для меня сделай этот шаг. Проповедуй». Я подумал, ради себя бы я бы этот шаг бездну не сделал, хотя бы ради нее это сделал. Потому что она очень много мне этой материнской любви дала. Просто ради нее. Мне нужно было за что-то зацепиться, чтобы делать это. Я стал это делать. И в конце концов Госвами Махарадж мне помог тоже очень здорово в этой ситуации. Он меня поддержал, к ЦОСКРу меня присоединил. Мне стали давать $20 в месяц, ну хотя бы на зубную щетку. И на проезд в метро хватит, это нормально. Уже для ума было легче. Также мне дали место в комнате, которая ЦОСКРу принадлежала. Правильно ты говоришь. И так, собственно, началось формирование меня как проповедника, обретение опыта и так далее. И это сформировало меня как личность. Мне очень здорово помогло. И в самые тяжелые времена хорошо, если есть те люди, которые нас поддерживают. Но когда я попал в больницу, это очень сложно. Ты попадаешь в больницу с туберкулезом. Многие люди от своего слова туберкулез, у них уже шок. Туберкулез, я заболею, не дышите на меня, не смотрите на меня. И так далее. Понятно, да? То есть у людей шок. Я точно так же относился, честно сказать. Когда один преданный заболел туберкулезом, мы навещали его, я приехал в больницу одному преданному. Я боялся рядом с этой больницей дышать. А вдруг я заболею тоже туберкулезом, это страшная болезнь, еще что-то. Это своя специфика. Люди, на самом деле, там даже врачи ходят без масок внутри. Те, кто, чуть ли у кого вообще активные формы туберкулеза. То есть почему-то они не болеют. Ну, просто в основном из-за незнания. Если человек иммунитет нормальный, то даже если люди будут плевать ему в лицо, и у них активная фаза, когда они вырабатывают бактерии, то есть ты не заразишься. Ну, это, ну, в основном хорошо люди. Но я просто... Представьте человека, который переживает вот психологическую боль, да, то есть он лишен общества преданных, он находится в обществе материалистов. И многие преданные даже боятся с ним общаться. Даже в маске. Мне звонило еще несколько человек, которые попали в больницу, и от которых отвернулись вайшнавы. И они мне описывали, какую боль они переживают. Что... И так далее. Но это сложно психологически. Что... Хотя даже ты не заразный, потому что когда тебя врачи даже давно отпускают, потому что туберкулез, он все уже практически погашен, ты не выделяешь бактерии, тебя невозможно заразиться никак. Даже ты людям такие вещи говоришь, то есть врачи выпускают официально, это, там это серьезно болит, там это все очень тщательно контролируют. Если ты месяц не выделял никаких этих штук, только тогда тебя начинают из больницы куда-то выпускать, потому что ты не заразный, и вообще-то тебя невозможно никак заразить. А люди продолжают тебя шарахаться, бояться, они перестают общаться. И это очень сильно морально, это очень тяжело, я вам честно скажу, проживать все это. Когда к тебе не приезжают, не привозят просад, или просто с тобой не общаются. И упаси Боже вам все это прожить, чтобы не сломаться. И дай Бог не сломаться, когда вы все это пройдете. И даже не сломаться психологически, не обидеться на Кришну, не обидеться на вайшнав, чтобы ваше сердце было раскрытым в этот момент. И чтобы вы продолжили как бы отдавать любовь другим. Дай Бог. И как раз в таких ситуациях проявляется, кто есть кто. Кто есть друзья, кто не друзья, что это за дружба такая. И это очень важный момент. Не зря Шрила Прабхупада снова и снова говорит, что дружба, она в беде как раз проявляется. Как была история, что один юноша, он женился, и ему нужно было пригласить друзей на свадьбу. Им нужно было много еще что организовать. Он сказал отцу: вот, папа, список из 50 человек, моих самых дорогих друзей, пожалуйста, пригласи их на свадьбу, можешь обзвонить их или там написать как-то им. Но к его изумлению пришло только 18 человек из 50. Он сказал: папа, ты это сделал? Он сказал: да, сделал. Ты хотел видеть своих самых дорогих друзей, настоящих друзей. Ты их видишь. Я просто им написал: я сильно заболел, придите, пожалуйста. Пришло только 18. Это единственные твои настоящие друзья. Это очень интересный момент. И каждый из нас будет в такой ситуации. Не думайте, что это не будет. И в любые отношения нужно вкладывать. Как, например, Бхактивиданта Госвами Махарадж писал на Вьясакужу Ниранджана Махараджа. Он сказал: вот это настоящий друг. Я знаю, что бы со мной ни произошло, даже если окажусь, даже в самой тяжелой ситуации, и он будет за много тысяч километров на другом континенте, если мне понадобится его помощь, он все оставит и прилетит. Он прилетит, чтобы мне помочь. Все бросит. Это настоящий друг. Это очень важный момент. Что каждый из нас будет в таких ситуациях. Эти отношения, их нужно развивать, в них нужно вкладывать. Нужно интересоваться, что с другим человеком. Нужна ли ему наша помощь, нужна ли ему наша поддержка. Нужно общаться хотя бы иногда. И также быть готовым жертвовать своим временем, своими какими-то ресурсами, даже своими планами. Посмотрите, например, на наших духовных учителей. Когда Раданат с вами узнал, что Бхактитирта Махараджи нужна была его поддержка, он все свои программы все отменил. Все свои поездки долгосрочные, все было отменено. Рядом с ним оставался все публичные лекции, все, что там люди готовились, там месяцами сказал: нет, это важнее. Или, например, когда умирала его духовная сестра, когда Кунти умирала, он прилетел, все побросал, прилетел туда. То же самое, когда умирала жена Шрилы Кирти, тоже ученица Шрилы Прабхупады, она очень хотела увидеть Раданат с вами перед смертью. И он из Индии он прорывался в Америку или куда он там летел, через Европу, хотя там все аэропорта были закрыты из-за этого извержения вулкана, и там очень тяжело было туда вообще пролететь, но огромные усилия совершил, чтобы оказаться рядом с ними, поддержать одновременно своего духовного брата и свою духовную сестру, которая в самый тяжелый момент самый последний экзамен себе сдавал. Больше всего нуждалась в поддержке какой-то духовной, моральной. Это очень удивительные примеры, которые находятся прямо перед нами, на что нам нужно ориентироваться и к чему стремиться. Еще раз, в любые отношения нужно вкладывать свои усилия, вкладывать свое время, вкладывать свои ресурсы в любой форме. И настоящая любовь всегда основана на жертве. На жертве. То есть мы готовы выйти из зоны комфорта ради этих отношений. Тогда эти только отношения будут развиваться. Это очень важная вещь. Спасибо большое. Может быть, какие-то вопросы еще? Через 7 минут на вопрос. Да, пожалуйста.
Это не вопрос, а как дополнительно. Недавно Мадан Махапрабху, когда приезжал, к нам, на самом деле, оказывается, приезжал это его друг близкий из Казахстана.
Карабаджан.
Да. Когда он приезжал, и Мадан Махапрабху, когда узнал об этом, что он приезжает, он взял, купил билет специально на эту дату. То есть я думал, что его пригласили, мадам Муха, а его друг просто пригласил. Оказалось, что его пригласили, а мадам Муха ваша лечебница. Когда он узнал, что он лечит в Казани, да, он покупает билет тоже, а он был где-то тоже вдалеке, за вашей вдалеке. Вот, проповедовал в США, что ли, или в Германии, что ли, где-то. Я туда прилетаю в Казань, чтобы встретиться с другом, и он так был до конца. Тоже как один из примеров, вспомнил.
Очень хороший пример, спасибо. Я еще повторю то, о чем мы говорили сейчас. Что каждый человек нуждается в эмоциональной поддержке или защите. Если люди не найдут это в брахмачари ашраме, то автоматически они будут искать его в других местах. Автоматически. Потому что... И чтобы оставаться в сознании Кришны... Спасибо. Чтобы оставаться также... в обществе преданных, ну или в данной ситуации оставаться брахмачари ашраме, человеку нужно научиться этот вкус и получать в обществе друзей, в обществе других вайшнавов. Это очень важно. Что любые отношения нужно вкладывать, мы об этом говорили, вкладывать время и энергию. Мы говорили, что нам мешает правильно строить отношения с равными. Это то, что в этих отношениях люди пытаются доминировать. Или кого-то ставить ниже себя, или немного выше, или выше себя. То, что они не пережгли гордость в процессе, как бы эго не пережгли через служение старшим. Поэтому они не могут довериться другому человеку, или как бы доверительно общаться, как бы принимая другого человека таким, какой он есть, не оценивая его. В смысле, что они не могут из-за этого. И у людей внутренние всякие страхи, комплексы, которые нужно преодолевать. Люди-одиночки зачастую. И нужны дополнительные усилия, чтобы эту стену как бы сломать внутри.
Спросите, хотел. Ну вот, у меня вот есть такой друг, мы с ним общаемся не о Кришне.
Не о Кришне.
Но мы прям, да, он преданный, но вот когда мы с ним встречаемся, и мы друг друга, как будто природа, они как-то очень хорошо сплетены, и мы просто вместе что-то делаем там. И о Кришне там редко очень всплывает что-то. Но кажется, что это твой друг. Вот. И вот хотел понять, вот дружба в сознании Кришны, это когда, как это проявляется в сознании Кришны? То есть мы делаем что-то вместе или говорим о Кришне, или не обязательно?
Смысл вайшнавской дружбы состоит в том, что настоящие друзья в духовной сфере помогают вставать на все новые и новые уровни предания Кришне. Они друг другу о Боге напоминают. Это отличие от мирской дружбы, которая просто построена на удовлетворении чувств. Ты чешешь мне спину, а я чешу тебе спину. Ты хвастаешься, какой ты герой, а я тебе говорю, какой я герой. Или мы просто занимаемся обсуждением всяких сплетен и всякой ерунды. Это мирская дружба. И в духовной жизни очень часто мы приносим именно такой опыт отношений. Согласны с этим? Чтобы строить отношения в духовной жизни по-другому, нам нужно Господа поставить в центр. Нужно понять, что главная цель духовной дружбы — это помогать друг другу стать ближе к Кришне. И нам нужно учиться общаться духовным образом. И это не так сложно. Просто мы не практиковались в этом. Просто нам нужно спросить у другого человека, а что тебя вдохновляет в духовной жизни? Как ты считаешь, какое качество в духовной жизни самое главное? У вас, смотрите, сколько тем получилось сразу. Дальше спросите, приведи примеры, как это в твоей жизни проявлялось. Или просто... У вас столько тем для обсуждения автоматически духовных появилось сразу же, правильно? Спросите другого человека, к примеру. А что ты последнее... Какая тема, над которым ты последнее время размышлял? Назови это общий принцип, стоящий за этим. Он назовет вам, например, вот, не общий принцип, как общаться, например, с равными. И скажите, хорошо. А как, и дальше вы можете спрашивать, а как с позиции вайшнавизма мы можем это делать? Какие прецеденты или примеры у нас есть еще написания, как вайшнавы общаются между собой? Вы заставляете его думать на духовную тему. Вы говорите, что вы вспомнили, а он говорит, что он вспомнил. На основе чего они строили отношения, эти вайшнавы все? Видите, сколько тем для обсуждения. Мы общаемся, казалось бы, мы интересные темы, актуальные разбираем, да, которые близки человеку, на основе сознания Кришны. Правильно? В процессе такого общения мы начинаем больше доверять друг другу. Просто интересный вам пример. Знаете, как появился Ашрам Юрлу? Вам рассказать? Мы жили у Сиддханты. И отношения были достаточно персональные. И у Даявана Прабху появилась идея создания ашрама. Он подошел и поговорил со всеми. С каждым. Все вдохновились. Но должны быть лидеры ашрама. Там была целая команда старших вайшнавов. Но все были, знаете, как пауки в банке. Казалось бы, и не сражаются, но знаете, но каждый так вот сам по себе немножко. Интересная вещь. У всех свои обиды, свои ожоги, свои страхи, опасения, как часто бывает. Своя как поломанная судьба. Госвами Махарадж говорит, что вам нужно встречаться вместе, иначе вы ничего не построите. Выезжать куда-то и говорить там, обсуждать духовные темы. Чтобы вы должны сдружиться, лидеры, иначе ничего не получится. Мы стали выезжать к Шри Гуру Хари на дачу. Это особое место паломничества. Да, и просто мы там готовили вместе прасад, пели киртан, играли в бадминтон, футбол, обсуждали какие-то темы, как-то общались, каждый делился какими-то реализациями. Это продолжалось по 3 дня. И все сначала, я помню, очень так болезненно ко всему относились, все боялись, не знали кто что как. Ожогов всех много. И у каждого здесь тоже много ожогов в отношениях, да, поэтому мы боимся близких отношений, что нас снова кто-то поранит, предаст, неправильно как бы воспользуется моей доверчивостью и все остальное, неправильно со мной поступит. И когда мы больше и больше проясняли отношения, проясняли постепенно, вот этот страх, боязнь, она стала потихоньку уходить, и постепенно мы все сдружились. И так, и это ничто так не вдохновляет молодых преданных, как, например, единство старших, дружба старших. И так этот ашрам заработал очень активно, все стало работать. То же самое в Омске произошло. Омская община точно так же, сейчас это одна из самых активных общин, например, там самый большой ашрам в Сибири. И то же самое произошло. Там была избушка на курьих ножках вообще, пару коллег таких жил, а мыши везде, я там жил в то время. Это был кошмар просто. Бомжатник, по-другому не назовешь. Малюсенькая алтарная комнатка, такая, негде сесть во время воскресной программы. Преды жили вообще непонятно где. И пришло несколько лидеров, пришло 12 человек старших с общины к руководителю храма и сказали: а вот мы община, мы тут хотим еще как-то вот развиваться. Лидер сказал: где община? Я не вижу никакой общины здесь, глядя на них, знаете. Вас, иными словами, вас нет. Я тут главный, и что я решил, тут все и будут делать, понятно? Все такие потеряли дар речи. Вышли, один из них сказал: ребята, а я не понял, что мы тут вообще слушаем этого непонятно кого. Давайте вместе собираться и просто говорить о Кришне. Что мы тут, от него что ли мы зависим? Мы зависим от Бога, от Шрилы Прабхупады. Они собрались вместе. И полтора года они собирались вместе, ели Кришна Прасад, говорили о Кришне, пели киртаны и больше ничего. За эти полтора года они так сдружились. Они в конце концов сказали: а давайте дела делать, что мы тут это самое, тут просто тут едим. Да. И они превратились как команду, как 12 викингов, говорится, Прабхупада пишет. Прабхупада пишет о них. Они 12 человек, объединенных вместе, завоевали Рим. Это история. 12 человек разбили все римские легионы и вошли в Рим. Которые были один за всех, все за одного. Там, и они стали бы огромные дела делать. Они построили там весь храм. Они установили божество Радхи Кришны первые в России. А сейчас они там строят специально там для ванапраст место. Они там, у них уже своя сельхозобщина. Они сейчас там еще огромные здания построили там отдельно. Они выкупили всю землю вокруг этого храма. Там у них свой ресторан в центре. Так далее. Почему? Почему так все происходит? За команды. Они вкладывали в отношения. Вот примеры. Спасибо, наше время уже просто. Ананткоти вайшнава риндаки, джайшава рупава риндаки. Спасибо большое.
Джайшава рупава риндаки.
Джайшава